Васильев Владимир. Именем тьмы. Чужое знание. В романе использованы тексты групп «Берег» и «Проспект мира». Николаев. Внимание! Данный текст написан и опубликован с ведома и разрешения Сергея Лукьяненко, автора «Мира дозоров». Оформление ООО «Феникс» 2024, текст Владимир Васильев 2024, дизайн обложки Владислав Крупинин 2024. В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock All Generation, Shutterstock, photodom.ru. Данный текст созвучен делу света. Ночной дозор. Данный текст созвучен делу тьмы. Дневной дозор. Комментарии не созвучны. Без подписи. Пролог. За окнами вяло шелестел осенний дождь. Правда, этого никто не слышал. Окна со стеклопакетами были плотно закрыты. Но кто из нас не знает этот монотонный шорох на рождающейся стылой осени? Ноябрь прочно овладел миром, моросило несколько дней подряд. «Осень», — подумал швед рассеянно. «Опять осень». Он медленно вернулся к столу, привычно сел в кресло и внезапно обнаружил, что делать на работе, в общем-то, нечего. На столе ни единого документа, в почте ни единого сообщения. Да и офис практически пуст, даже секретарши на месте нет. На Майдан они все поперлись, что ли? Швед особо не следил за политикой. Минувший год промелькнул в делах и заботах. Летом прошлого года ему поручили возродить Киевский дозор, и швед сделал это. Не сказать, чтобы с блеском, но сделал. Со скрипом и прокрутами, набивая шишки и обучаясь на ходу. Уже к зиме возобновилось патрулирование. В полной мере заработал научный отдел. Даже в школе появились новообращенные иные. Хотя после инициации темные всегда обучались неохотно. Ожили дозоры Харькова, Днепропетровска, Львова, Донецка, Одессы, Запорожья. Вернулся кое-кто из иных, покинувших Украину за последние 5-7 лет. Правда, в основном низшие, молодняк. Швед беспрестанно мотался по командировкам, лишь к следующему лету позволив себе отдышаться и отдохнуть. Но лето промелькнуло, как всегда, быстро, и вот снова осень. Снова дождь, снова родимый кабинет в родимом офисе. Швед начал к нему привыкать. Даже иногда оставался на ночь, не возвращался к себе на дебаркадер. О Майдане швед вспомнил не зря. Что-то там опять назревало, как 9 лет назад, в 2004-м, когда Украина резко окрасилась в оранжевое. Но шведа это заботило мало и тогда, и сейчас. Только в половине 11 утра в смешке хлопнула дверь. Явилась Ниночка. Выглядела она по обыкновению готично, а уж припорошенной дождевой моросью, так и вовсе. «Здравствуйте, Дмитрий Александрович!» Весело поздоровалась она, заглядывая в кабинет. «Чай, кофе, потанцуем?»
«Привет, Нинель!» – проворчал швед. «Я с тобой танцевать боюсь, так что чай».
«Сейчас, я мигом».
Ниночка на ходу, снимая черный плащ-накидку с алым подбоем. По вампирской моде, подумал швед, когда увидел этот плащ впервые. Направилась в тупичок с водораздатчиком и кофемашиной. Отчитывать секретаршу за опоздание он не собирался. Во-первых, сам давал персоналу лишний выходной. А рабочий день после выходных всегда особо тягостен. А во-вторых, все равно никаких срочных дел сегодня не предвиделось. Дозоры, они как сложный механизм с большой инерцией. Запустить трудно, но если уж запустил и оно заработало, то дальше только изредка подпинывай, дабы обороты не падали. Через несколько минут Ниночка вошла в кабинет с подносом. Поднос был старинный, серебряный,
и в руках готичной дамы смотрелся одновременно и странно, и стильно. Но на Ниночку серебро никак не влияло, поскольку вампиршей она не была. Была начинающей ведьмой. Даже нет, ведьмочкой. Поскольку была молода и красива. И это пока не магическая маскировка, а приятная реальность. Приятная, но, увы, недолгая. Даже для ведьм. «Дмитрий Александрович», – заговорила она, переставляя на стол любимую чашку шведа и блюдце с выпечкой. «Давно хотела спросить, почему вы меня называете Нинель? Никто меня так не зовет, только вы».
«А почему ты называешь меня по имени-отчеству и на «вы»?» – сварливо по-одесски парировал швед. «Никто меня так не зовет, только ты». Даже шпана из техподдержки называет просто шефом.
«Шпана из техподдержки может обращаться к вам как угодно», заявила Ниночка твердо и убежденно. «А хорошая секретарша всегда называет шефа только по имени, отчеству и на «вы». Извините, это школа, это традиции, это закон и этикет западной бизнес-модели, и никто меня не убедит в обратном».
«Я тебя ни в чем убеждать не собираюсь», – миролюбиво сообщил швед. «А Запад нам, между прочим, не указ. Учти и запомни».
«Спасибо. Учту. И запомню. Но все-таки, почему не Нинель?» – не сдавалась Ниночка.
Швед пристально поглядел на нее, медленно покачиваясь вместе с креслом.
«А ты произнеси наоборот», – посоветовал он.
Ниночка выпрямилась, вопросительно приподняла брови и зашевелила губами.
«Ленин!» – произнесла она с удивлением. «Ленин?»
– швед назидательно воздел указательный палец.
«Во всем!» – словно лектор при исполнении торжественно произнес швед. «Буквально во всем присутствует скрытый смысл. Масса смыслов и масса слоев».
Ниночка задумалась.
«Как это сложно, Дмитрий Александрович? Сложно и неочевидно. Но я подумаю над этим еще».
«Подумай», – величаво позволил швед. Секретарша забрала поднос и упорхнула к своему столу в проходной комнате, не забыв плотно затворить дверь в кабинет шефа. Как раз вовремя запеликал входящий вызов скайпа и ожил экран моноблока, который стараниями настырного Ефима с некоторых пор воцарился на рабочем столе шведа. Кликнуть на кнопки «Ответить с видео» было делом пары секунд.
«Здорово, кадет!»
– буркнул вызывавший. Швед невольно выпрямился в кресле.
«Приветствую, шеф!» –
поздоровался он и машинально кивнул. Завулон был мрачен, что само по себе не предвещало ничего хорошего.
«Про Ленина ты очень вовремя вспомнил», — сказал Завулон. «Недолго ему осталось, особенно тому, который напротив Бессарабки».
«В каком смысле?» — насторожился швед, не понимая, куда клонит московское начальство.
«В прямом», —
ответил Завулон, как это он часто делал, веско, непререкаемо и совершенно непонятно.
«Хорошо, что ты на месте. Офис у тебя, подозреваю, пустой. Разбрелись все?»
«Я выходной давал ребятам», — честно сознался швед.
«Заслужили».
«На Майдане поди, подпитываются. К бабке не ходи, там». В голосе Завулона практически не оставалось сомнений. Швед не нашелся, что ответить. Завулон помолчал, потом глубоко вздохнул.
«Ладно, кадет», — заговорил он снова.
«Считай, мечта твоя сбылась».
«Которая?»
Швед, кажется, начал понимать, что назревает. Недаром в последний месяц-два у шефа дневного дозора Киева заметно поубавилось работы. А значит, пришло время освободить начальственное кресло для кого-нибудь калибром покрупнее и заслугами пошире. А самому снова стать простым дозорным, магом второго уровня. В лучшем случае, начальником какого-нибудь отдела. Весь прошедший год швед об этом, если не мечтал, то уж задумывался точно.
«Вижу, ты уже догадался», — — сказал Завулон. «Приказ придет по почте вечером, но ты его можешь не дожидаться. Берн и Прага вчера ночью утвердили».
«Кому сдавать дела?» — поинтересовался швед. «И когда?»
«Никому», — ответил Завулон без тени иронии, — «и никогда». От неожиданности швед растерялся и глупо заморгал перед экраном. Хотел было переспросить, но вовремя сдержался.
«Персонал распусти», — продолжил наставлять Завулон. «Офис закрой. Может, еще пригодится, хотя в этом веке вряд ли. Я потом распоряжусь, чтобы кто-нибудь путевую защиту поставил. Ты все равно не сумеешь. Если у тебя есть какая-нибудь недвижимость в Киеве или на югах твоих любимых, можешь продать, можешь просто бросить. Дело хозяйское».
«С украинскими дозорами опять что-то не так?» — осмелился спросить швед.
«Только подняли и снова?»
Ему было обидно. А кому не стало бы обидно? Осилить задачу, которая год с небольшим назад казалась неподъемной, поднять, несмотря ни на что, и вот так вот по звонку сверху внезапно все похерить и от всего отказаться.
«Считай, что да, снова», — глухо отозвался Завулон.
«Нет больше украинских дозоров. И Украины скоро тоже не будет. Вообще. По крайней мере, той, которую мы все знали».
Швед, ничего не понимая, ел глазами начальство. Он внезапно осознал, что Завулон выглядит как никогда серьезно и озабоченно. Даже обычное его недоброе ехидство загнано глубоко внутрь. «В общем, я тебе даже не советую. Я тебе велю. Подбирай дела, обрубай хвосты и уезжай. Никого с собой не тащи. Ни Ефима своего драгоценного, ни этого винницкого пьянчугу. Как его там? Разве что секретаршу можешь прихватить. Ценный кадр. И приятный во всех отношениях».
«Куда уезжать?» – устало осведомился швед.
«В Москву?»
«Нет, в Севастополь. В следующий раз ты мне понадобишься там. Не так, чтобы совсем скоро, но точно понадобишься. Лет через несколько. Обоснуйся, осмотрись, особнячок подбери вроде кошкиного дома. Уже не вслепую тебе действовать, опыт наработал, так ведь?»
Завулон умолк и задумался, глядя куда-то в сторону мимо экрана. Швед ждал, что еще скажет ему шеф. Долго ждал. До того долго, что вторично осмелился на вопрос.
«А что происходит-то?»
Завулон мрачно покосился на него и ответил. Одним словом, и нецензурно. Потом помолчал и добавил.
«Ты новости смотри хоть иногда, что ли? В декабре начнется, в январе припрет, в феврале грянет. Дальше будет лет 10 сплошного и беспрерывного паноптикума. А потом война. Так что ты не тяни, закругляйся и в Крым. Доберешься, дай знать. Нужны будут деньги на недвигу, тоже дай знать. Как обычно, через головной офис я кому надо распорядился. Все, до связи». И Завулон сбросил вызов.
Только сейчас швед сообразил, что даже не успел поставить полог перед разговором. И что дверь в кабинет открыта, а Ниночка неподвижно застыла в дверном проеме.
«Когда выезжаем, Дмитрий Александрович?» —
спросила она без ненужных предисловий, уточнений и экивоков.
«А ты поедешь?» – угрюмо спросил швед.
«Поеду»,
– без колебаний ответила Ниночка.
«Недвижимости у меня нет, а шмотки найдутся в любом городе. Кроме того, я море давно не видела».
«Счастливый ты человек, Нинель», – вздохнул швед с легкой завистью.
«Ты сама не представляешь, насколько счастливый».
«Я не человек», – ответила Ниночка. «Я иная».
И улыбнулась.